Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Зачем я Богу и зачем Он создал меня? Есть ли в жизни какой-то высший смысл? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче «Программа Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами задумаемся над семантическим единством человека. Вот так вот, не больше и не меньше. А на самом деле, без всяких, конечно же, таких академических троллингов, поговорим с вами о смысле жизни, о том, зачем, собственно, Богу я, как человек, как личность. Вообще, зачем это? Потому что часто можно услышать от христианских проповедников очень стандартный ответ. Да? Там, типа, Бог создал, и нечего тебе тут думать. Вот. Или там, значит, Он создал, у вас есть особая миссия проповедовать Евангелие. Ну, это, конечно, понятно. Но я-то тут при чем, хочется спросить, да? И вот давайте попробуем разобраться, при чем тут я? У меня в гостях сегодня молодежный служитель и книжный блогер Элеонора Харитонова. Элеонора, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, как у вас со смыслом жизни-то? Нормально?
Лично или профессионально?
Знаете, такой еврейский вопрос, да, вы с какой целью интересуетесь?
Да-да-да. Ну, мне кажется, это такой актуальненький вопрос всегда, на который, даже если ты вроде бы нашел ответ, все равно так или иначе об этом постоянно задумываешься, общаешься на эту тему. У нас недавно как раз-таки прошел христианский выезд с подростками, где мы тоже разбирали эту тему.
Неужели, ну, нет, в подростковом возрасте как раз эта тема очень-очень бомбит, да.
Вот. Хотя, немножко по-другому.
Хотя я думаю, что, ну, вот не знаю, насколько современные подростки, я их так это очень штрих-пунктирно знаю. Ко мне уже в семинаре, как вы понимаете, приходят сложившиеся лоботрясы, поэтому, так сказать, которые ничего не хотят, в частности, учиться. Вот поэтому.
Но у нас сейчас есть несколько очень удивительных экземпляров.
Не знаю, посмотрим. Придут они на занятия по культурологии, посмотрим на эти экземпляры. Да. Ну что ж, отвлечемся мы от экземпляров и вернемся к нам. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы думаете, есть ли в жизни высший смысл, и зачем вообще его искать, в чем он для вас, пишите, пожалуйста. Вот. И зачем вообще человек Богу вообще нужен ли? Да? А то ж, знаете, как получится, что вот там в свое время некоторые просветители 18 века считали, что Бог вот создал все, человека, Вселенную, Землю, и как бы и живи себе спокойно. Я отдельно, человек отдельно.
Ага.
Да. Таких людей называли деистами, да. Угу. Вот, ну, в частности, вот, был такой товарищ Вольтер или Жан-Жак Руссо, которые так считали. Начнем мы с небольшой цитаты. Максим Горький писал: «Смысл жизни в красоте и силе стремления к целям, и нужно, чтобы каждый момент бытия имел свою высокую цель», читал Максим Горький. Каждый момент бытия у вас имеет высокую цель, Леонора, скажите.
Но я не знаю, какую высокую цель имеет мои, например, возлежание с кошкой после рабочего дня.
Не каждое мгновение жизни у вас имеет высокую цель, да. Вот так вот.
Это, конечно, очень красиво звучит, очень поэтично, очень возвышенно.
Я так сильно сомневаюсь, что у Горького тоже с этим было хорошо. Вот, но говорить красиво он умел писать. Значит, Леонора, друзья, присоединяйтесь к нам, давайте попробуем разобраться, в чем смысл жизни и зачем мы Богу вообще, зачем человек Богу нужен. Только проблемы ж одни, вот судя по тому, что я вижу вокруг, сплошные проблемы. Да, от человека. Человеку от человека это проблемы, а от Богу от человека еще большие проблемы, мне кажется. Вот так вот. Скажите-ка, Леонора, а как вы думаете, почему для нас так важны вообще вопросы о смысле жизни? Почему они нас так мучают?
Слушайте, ну если прям так это глубоко копать, но я бы сказала, что изначально же человек был создан тоже, ну как я не буду отделяться от того большинства людей, которые скажут, что человек действительно был создан с определенной целью, но только цель это была во взаимоотношениях с Богом, в общении с Богом, в пребывании в Божьем присутствии. И поэтому изначально это все было. Но с момента, да, отделения Бога от человека, с момента вот, да, непослушания, греха, это все немного исказилось, и человек теперь как в поиске постоянного вот этого пребывания как раз-таки в Божьем присутствии. И мне кажется, что ответ на вопрос, в чем смысл моей жизни, как раз-таки находится на вот этом глубинном уровне. Почему вот люди и пытаются найти ответ, да, там, в реализации, вот как Горький говорит, в постоянном поиске цели, возвышенности, чего-то такого. То есть мы все время хотим найти какую-то высокую цель, высокое какое-то описание того, а зачем же мне действительно, почему же моя жизнь должна быть наполнена, да, каким-то смыслом? А может быть, я бессмысленно...
Может быть, этого как раз... Ну, вообще бессмысленность жизни, она очень удручает. Честно говоря.
100%. Человеку, да, которого нету никаких целей, нету никаких стремлений, нету никаких желаний. Обычно с такими людьми, когда я общаюсь, они находятся в глубоком унынии. И это не самый приятный разговор.
Они могут находиться в двух ипостасях, либо в глубоком унынии, либо в глубоком запое. Тут вот как бы по-разному каждый реагирует на эту данность. Да?
Общаюсь с пластом людей.
Человек, ну вот, собственно говоря, 20 лет сознательной жизни я провел в городе Петушки, угу, Владимирской области, и окружающие меня вообще не парились насчет смысла жизни, хотя, если честно, это, конечно же, не так, потому что, когда я работал среди электромехаников по ремонту, и, в общем, там, в общем, все вопросы о смысле жизни в основном были, понятно, после чего, так сказать, угу, потому что алкоголь, он растормаживает, да, и, в общем, человек, так сказать, выдает тут вот. Как, я чего и почему. Потому,
что это же притупляет страх в какой-то степени. Страх не ответить себе на вопрос, а в чем, или ответить на вопрос, но не так, как ты этого ожидаешь. Потому что у меня были разговоры с разными людьми, которые на полном абсолютно серьезе говорили мне о том, что они боятся остаться наедине со своими мыслями, поэтому находятся в постоянном каком-то движении, в постоянном поиске, когда ты даже говоришь «остановись и попробуй просто понять, а зачем ты здесь? Что ты хочешь от этой жизни?» И человек мне говорил: «Я боюсь остановиться, потому что если я остановлюсь и получу какой-то ответ, а вдруг он меня не удовлетворит?» И ты такой думаешь: ого, то есть люди не просто боятся искать даже ответ на вопрос, в чем смысл жизни, они еще и боятся ответа на этот вопрос. То есть как бы вот вроде в нас это заложено, что мы хотим, чтобы жизнь имела какой-то смысл, имела какую-то цель, чтобы она была не бездумной. Мы все хотим что-то оставить после себя, да, то есть каждый человек так или иначе хочет какой-то шлейф после себя оставить, ну или хоть чтобы кто-то, да, запечатлел его жизнь. Я недавно вот пересматривала старый фильм, очень-очень старый, с Ричардом Гиром «Давайте потанцуем, мистер Кларк», и там есть один момент, который мне очень понравился. Там, кстати, тоже они разговаривают, и ну, там женщина спрашивает, она говорит: «Как вы думаете, почему люди женятся?» И там все такие: «Ну, страсть, любовь», ну, отвечают на вопросы. А она такая говорит, что всем, говорит, нужен свидетель твоей жизни, потому что никто не хочет жить так, чтобы никто не знал, что ты делаешь. И я думаю, надо же, как интересно, что люди даже вот так вот размышляют, что им нужен свидетель жизни, а по факту Бог свидетель нашей жизни постоянно. То есть мы это, ну, мы с ним вместе. Но когда нет этого нету, тогда, конечно, человек начинает пускаться в различные другие, мне кажется, ответы на вопрос.
Вот что значит поколение-то.
Так.
Я бы вспомнил лучше Дольче Вита, Федерико Феллини, да, с «Маршевым устроением». «Маршевым устроением» терпеть не могу как актера, но вот Феллини его очень любил. Феллини его очень любил. Ну, это я не могу. Я несколько фильмов люблю, конечно, «Самостроение», но в основном меня сильно раздражает. Вот. И, ну, с него снят ремейк с Константином Хабенским, он называется «В движении». Вот. Есть еще один фильм с, если я не ошибаюсь, Брессона, но могу ошибаться, да, французского неореалиста с Бельмондо в главной роли, где вот, по мне так как раз «В движении» больше, да, с него снимали, да, где Бельмондо постоянно, ну, такой асоциальный тип, который там постоянно там, в каких-то преступлениях, и он постоянно двигается. И вот это такое впечатление, что если он остановится и задумается, то вот, ну, ему крышка. Да. Мне кажется, что так живут большинство людей. Нужно что-то двигаться. И, предположим, смотрите, мирный человек внутри, если человек в согласии с самим собой, ему не нужны дополнительные шумы. Ну, вот посмотрите. Когда, например, наша семья выходит там на пикник, да, то мы никогда не берем ни эти дебильные блютузовские колонки, ни вот эти, как в мою юность, мафоны, да, вот на плече, там, так сказать. Люди выезжают, включают громко, значит, на всю, лишь бы не слышать самих себя, лишь бы не. Потому что если ты наедине с природой, то тут начинается, на тебя наваливается тишина, птички. А зачем это все? А правильно ли? Да зачем вообще задуматься над этим? Да?
Моя задача сейчас защитить свое поколение, сказать, мы берем с собой Bluetooth-колонки, но мы не боимся остаться на...
Потерянное поколение, жуть вообще.
Я, например, очень люблю, что когда ты на природе... Да, я соглашусь, что здесь очень часто бывает, что когда ты выезжаешь... Тишина, единение с природой, оно действительно тебя где в какой-то степени даже останавливает и позволяет погрузиться в самого себя, даже увидеть, может быть, какие-то моменты, через которые ты проходишь, и которые, например, тебя страшили, и ты не хотел об этом задумываться, но здесь вот из-за вот этой тишины, из-за вот этого спокойствия ты начинаешь как будто бы все смотреть через другую призму, как будто бы, ну, все не так уж и страшно. Но при этом... После этого времени, ну там или до, мне очень нравится ставить какую-нибудь музыку тихо, не очень громко. Я не люблю
просто не бываете в тишине, Леонора. Просто не бываете в тишине. Это для молодости это вполне, к сожалению, естественно. Я тоже там в юности любил. Там я выезжал, думаю, на дачу меня как раба, значит, вытаскивали родители. Там, а картошку окучивать, там, парники делать и так далее. Я тоже там всякие Европа Плюс включал, прости меня, Господи, и другое непотребство.
Это ужасно, атмосферку.
Которую... Вот. И это все ерунда, конечно же, потому что мне нужно было отличиться от нудной работы. Угу. Вот. И вся штука-то в том, что человек просто не... Ну, в молодости понятно, там играй гормон, там постоянно нужно куда-то энергию, там что-то все шпи... Вот как... Мне христианская молодежь напоминает моего щенка, не моего щенка, а щенка моей младшей дочери. Ему нужно, ему движ все время нужно. Ему надо что-то, все время грызть что-то, куда-то бегать, чтобы за кем-то гоняться, какую-нибудь палочку грызть, какую-нибудь, значит, ножку от мебели сгрызть обязательно. Все обязательно, что-нибудь, в каком движении, чтобы доказать, что энергия не зря выделяется из меня, да, что я должен что-то разрушить вокруг себя, пускай уже взрослый там, так сказать. И понятно, что эту энергию просто надо направить в мирное русло. Например, пускай идет в семинарии евангельских христиан и грызет богословие. Уж лучше так, как бы, чем вот вокруг себя все разрушать. Ну ладно. Да, у нас есть комментарий. Ольга написала: крутая тема. Мы часто боимся ответов и ответственности о смысле своей жизни. Вот, мы боимся ответов. Мы боимся ответов и ответственности, потому что за ответами идет ответственность. Тут как бы такая прямая последовательность. И тут я глубоко согласен с Ольгой, да. Это правда. Боязнь ответов. И более того, часто боязнь вопросов, потому что они могут поставить тебя в тупик. У Шукшина, я много раз говорил, у Шукшина есть совершенно замечательная рассказы, и вот в одном из рассказов там гармонист все там, ну, ухаживал за механизатор ухаживал за дояркой и, значит, там что-то на гармонии всю ночь там вокруг нее рассекал, а потом, значит, она ему, ну, сдалась, согласилась, и тишина, и, значит, там председатель колхоза этого все время выходил, говорит, уволю, понимаешь, что тот, ты, значит, нарушает, завтра вставать рано на покосы и так далее. И тут, значит, тишина, он выходит, говорит, смотрит звездное небо, тишина, что-то не то. Заходит к жене, говорит, слушай, а ты вот меня любишь? Она говорит, старый, ты что, с ума съехал, что ли? Какая любовь вообще? Иди завтра вставать рано, да? Вот в чем вся штука. Когда человек ощущает тишину, если у него нету, мне кажется, да, если у него нету внутреннего фундамента, на что он может опереться, то он, поэтому такое огромное количество вот этих деревенских чудаков у Шукшина, да, потому что не нравится то, что вокруг всех, то микроскоп купит на всю зарплату, то еще что-нибудь, да, потому что надо что-то вот как-то, ну, не может же жизнь быть просто так, вот в чем вся штука, да. Вы помните, кстати, Леонор, друзья, присоединяйтесь к нам, вот давайте разбираться. В чем смысл жизни? Зачем я Богу? Как это вообще понять? И нужно ли понимать, или это бессмысленное мучение и томление духа, как писал Соломон? Леонид, вот скажите, вы помните, когда вы впервые задались вот этим вопросом? Зачем смысл жизни? Что вас к этому подтолкнуло?
Я помню, наверное, может быть, это было еще раньше, но помню самый яркий момент, когда я задумалась, а в чем смысл жизни. Это, наверное, было в классе 10-м, вот, потому что я была из тех студентов, хотел сказать, боже мой, из тех учеников-ботаников, которые все время корпели над учебниками.
Ну, вы и студенткой такой были. Да, я такая
же. Но у меня всегда было, всегда было четко все размерено. То есть у меня всегда была там учеба, потом еще одна учеба, я ходила в музыкальную школу, потом одни задания, вторые задания. И, наверное, тоже не было иногда времени задуматься, потому что все настолько было плотничком в расписании. А в 10 классе у меня уменьшилось огромное количество дополнительных заданий, остались только необходимые для поступления. Но в этот момент я задумалась, а вообще зачем я поступаю? И у меня все друг за другом вот пошло. То есть я сначала задумалась о том, а зачем я готовлюсь к поступлению, зачем это, стоит ли это всех таких моих усилий, нервов, стрессов и переживаний. Потом я задумалась о том, что а если я не поступлю, это будет конец света или что? Что будет после этого, если я не поступлю? И я, естественно, начала задаваться вопросом, что если я не поступлю, а что я тогда буду делать? И это все переросло в то, что а если я ничто не буду делать полезного, а я вообще тогда этому миру все равно нужна или нет? И получается, что 10 класс, это у меня где-то был 2005 год, вот, а в 2003 вообще-то я пришла в церковь, меня вот, ну, привела мама, и уже в 2005 году я как раз-таки поехала в лагерь, где первый раз вот тоже мы как бы разбирали какие-то вопросы, что вот что-то там, вот что Бог хочет, что-то от нас. И тогда я начала активно задумываться над тем, что а если моя жизнь не будет идти по моему сценарию, вот так, как я задумала, будет ли тогда все тоже хорошо или нет? И вообще в чем смысл? Ну, типа вот смысл в работе, вот всю жизнь работать и все, и больше ничего, то есть постоянно что-то достигать. В общем, вот у меня активно все это началось, наверное, вот в период с 2004 по 2006, вот, когда я прям пыталась найти для себя ответ, а в чем же смысл жизни? Можно ли вообще быть бесполезным существом, но при этом иметь какую-то цель? То есть вот такие вот парадоксальные всякие интересные вопросы. Но удивительно, что ответила я себе на этот вопрос только, наверное, на первом курсе магистратуры.
Забавно.
Да, потому что именно тогда я для себя окончательно решила, что нет вообще никакой разницы тем, чем я занимаюсь и что я делаю. Это сугубо просто, мои интересы, Понятно, что, ну, как бы Бог ведет, направляет, дает видение, дает призвание. Это все, я ничего этого не отменяю. Но в какой-то степени я прям запомнила слова, которые мне вот запали в душу от моего лидера, что она мне говорила, еще это было давно, до того, как я приступила в семинарию, когда она мне сказала фразу, что ты можешь заниматься чем угодно, Богу глубоко безразлично, что ты делаешь. Я тогда так оскорбилась этому, подумала, надо же, даже Богу все равно. Она говорит, ему главное быть с тобой. И тогда я этого не поняла.
Это слушайте, для меня... я и сейчас этого не понимаю, честно говоря.
Объясню сейчас, это вот прям кратенько, сейчас я объясню. И я это поняла для себя сейчас так, что я действительно могу заниматься чем угодно. Ну, то есть мое призвание несколько раз тоже менялось, мое видение менялось. Я вот служила подросткам довольно длительное время, и сейчас вектор меняется. Мое время с подростками заканчивается, у меня начинается немного другой уже период в жизни. Но при этом я понимаю, что где бы я ни была, самое главное — это вот мой коннект с Богом постоянный, что мои взаимоотношения с Богом, что бы я ни проходила, какие бы перипетии в жизни не были, какие бы взлеты и падения, какие бы изменения в программе моей жизни не были — вот наличие Бога во всех этих ситуациях, я знаю, что есть другой план, который для меня сложнее осознать. Потому что по факту то, что я пошла в богословие, это было что-то из ряда вон. Я никогда в жизни не ассоциировала себя, мне казалось, что я слишком глупа для таких вещей, что я не могу это. Ну вот то же самое, вот мы с вами разговаривали, когда вы мне тогда первый раз сказали о том, что делай книжный блог. И я подумала, да кому вы это предлагаете? Я самый глупый человек в этом плане. Да. Без образования, без ничего.
Страшный преподаватель по литературе в богословском вузе говорит студенту, что ему нужно делать книжный блог. Да.
Вот-вот. И я думаю, я книжный блог? Да вы о чем говорите вообще? Я...
Если не читали такое обилие книжных блогов, которые читал я в то время. Хоть один умный человек ты должен, конечно. Нет, я, конечно, так это усугубляю немножко, да, и, конечно же, очень много есть интересных и глубоких книжных блогов, на многие из которых я подписан, да. Ну, вот это посредственность и поверхностность в блогах. Я прочитал, мне не понравилось. Я говорю, да что ж такое-то? Кто тебя учил-то хоть читать-то, вот честное слово? Меня всегда это вызывало. Да, даже на таком уровне. Ольга написала, к сожалению, и очень жаль, по большей части идут к Богу с перепугу и от безысходности. А почему человек не идет, когда все хорошо? Но это же естественно. Потому что когда все хорошо, это состояние эйфории. И человек вообще, когда что-то начинает делать, куда-то начинает двигаться, ему нужно какие-то переживания, какую-то нестатичность. Да? По поводу того, что вот главное коннект с Богом, на самом деле я же человек очень в этом смысле сложный. Предположим, можно сказать, что смысл детско-родительских отношений, что был коннект с родителями, все нормально, ребенок позвонил, все хорошо. Это же не так, правда?
Но не это слишком утрировано.
Это не так. И также это не так с Богом абсолютно, да, потому что у Бога есть очень четкое понимание того, для чего Он творит человека.
Имеется в виду, когда мы говорим про отношения с Богом, имеется в виду, ты в этих отношениях растешь. Ты как
я убежден в том, что Богу не все равно, что человек делает. Это 100%.
Это 100%.
Это раз. Второе. Когда я убежден в том, что Богу не все равно, как человек это делает. Это два. Третье. Я убежден в том, что Бог хочет, чтобы мы нашли себя в нем. Это три, да. А когда тебе говорят на меня, по мне, так это... И я понимаю, я слышу эти стандартные ответы. Знаешь, когда человек подходит к служителю и говорит, а вот у меня вот это, он говорит, ничего, брат, молись, Господь тебе все откроет. Значит, иди, вали отсюда, мне некогда, мне тут с лидерами служений собираться, ты еще пристал тут со своими вопросами. Давай, иди отсюда. Вот это я часто, я вижу это, да, в жизни.
Это тот момент, когда, да, это, возможно, я просто выдернула из контекста, и это стало не совсем понятно. Я имею в виду, что тогда, когда мне это сказал лидер, это был период, когда я глубоко заморачивалась на тему, а что же мне делать? И когда я прям не могла выбрать направление в своей жизни, даже вот просто на поступление, потому что я настолько закрутилась в вопросе, а вдруг это Богу не угодно, И я туда иду со всей силой, со всей страстью, и я потом окажусь в не очень удачной ситуации. И когда она мне это сказала, я тоже согласна, что Богу не все равно. И мало того, почему я и сказала про отношения. Отношения — это не просто «я знаю, что ты есть, спасибо, что ты тоже есть, и вот давай жить каждый своей жизнью».
Давай, до свидания, все, а, иди, все.
Нет, про отношения — это я как раз-таки имела в виду как отношения супругов, как отношения детей, родителей. Мы же учимся этому всю жизнь. Нельзя сказать, что в какой-то момент «все, я знаю своего супруга на 100%, никаких сюрпризов, все всегда понятно, все всегда там по одной схеме, и ты такой живешь в стабильности». Ну нет, я в браке относительно недолго, вот в этом году мы будем через неделю-две, не помню, сколько там осталось, вот, праздновать 15 лет.
Хорошо, муж не слышит, да.
А он знает, он меня принимает такой. Вот, 15 лет совместной жизни, и я понимаю, что столько лет мы вроде бы вместе, но мы каждый раз все равно мы учимся этой коммуникации, мы учимся взаимоотношениям, мы понимаем, где что. Мы каждый раз открываем что-то новое. А с Богом это не просто на 100%. С Богом это на 1000000% работает, потому что там то же самое. Ты всегда открываешь в Боге что-то новое. Бог всегда себе что-то дает новое. Ну, то есть это никогда... Это не отношения в статичном состоянии. Вот. Я имела в виду, что для меня стало ответом на вопрос, в чем смысл моей жизни, не в том, что я делаю, не в том, куда я иду. То есть да, в этом и тоже, то есть и тоже. Но самое главное, что я куда бы ни пошла, и у меня всегда есть вот эта сейчас фраза, которая раньше меня пугала до чертика, простите за такой оборот речи, что... Я сейчас могу встать и сказать: «Господь, куда бы ты ни пошлёшь, я пойду, потому что я знаю, что ты со мной». Конечно, я потом начинаю оговариваться. Слушай,
мне эти пересказы известных харизматических гимнов, да.
Нет, это, для меня это больше личное исповедание, потому что я даже раньше не пела это в песнях, когда там было «я пойду за тобой до края земли». А я стояла и говорила: «Я не могу это спеть, потому что я не хочу идти на край земли». И сейчас я иногда, когда пою, я говорю: «Господь, я, конечно, пойду, куда ты скажешь, но очень не хочется, если честно». И я думаю, что Господь это учитывает.
У меня глубокое убеждение в том, что большинство, кто поет, это не готовы идти на край земли.
Да, вот. Я задумываюсь, я себя за это хвалю.
Да, так что вот. Ну ладно, у нас много комментариев. «Конь в пальто», «Беларуси, привет».
Здравствуйте.
«Всем привет, Бог в восторге даже просто от того, что я... Его дитя существует здесь». Ну, я абсолютно согласен. 100%. «Бог хочет со мной делиться своей любовью, чтобы я своей любовью делился с ним». Тоже с этим очень я солидарен. «В Божьей воле, чтобы мы, его руки и ноги, приносили гармонию в этот мир». Тут тоже очень я солидарен. Вот. Но немножко дегтя же я могу в этот бочонок сладкого горчичного меда добавить, да. Все, конечно, хорошо, да. Только скажите, как? Скажите, где? Скажите, зачем? Вот в чем вся штука. Так, у нас еще Наталья Ражева написала. Ага, так, сейчас я найду ее первый комментарий. «Я не хочу... Просто часто слышу от людей...» Ну, давайте я попробую с этого начать. «Я не хочу ничего оставить после себя, так как знаю, что ничего особо хорошего не оставлю. Это плохо, что мы вообще можем оставить сами по себе в мире, который создал совершенный Бог. Просто часто слышу от людей, что они хотят что-то оставить после себя, но толком не могут объяснить, зачем. Может, вы объясните, зачем оставляете, что именно?» Хороший вопрос, что называется... Зачем разменивать плохие ответы на такие хорошие вопросы? Да? Хороший вопрос, Наталья, и очень важный вопрос. Да? Сейчас я пользуюсь диктаторскими полномочиями свою версию, а Леонора подтянется, я думаю, в момент. Вся штука в том, что когда человек говорит, что он хочет оставить что-то, это означает, что человек не хочет уходить в небытие. То есть это естественное заложенное Богом чувство, и желание, стремление к вечной жизни. То есть она не может быть конечной. И так как человек не доверяет, то есть он не верит, что может быть вечная жизнь, да, он хочет какой-то материальный артефакт. Вот, дети, вот это наше продолжение. Да никакое они не наше продолжение, забудьте вы про это, честное слово. Дети абсолютно в особые галактики. А когда мне говорят, ой, как твоя Даша-то на тебя похожа, да вы просто не знаете ее. Ну вы просто ее не знаете. Она не похожа на меня. Она совершенно другой человек, уникальный, невероятный, красивый, бесконечно интересный, но не похожий на меня. Есть какие-то черты, которые я передал, есть какие-то, к сожалению, мои недостатки, которые мог через свое воспитание, да, там, передать. Но она совершенно другой человек. Это просто потому, что все время вот это сидит. Посадить, значит, вырастить дерево, построить дом, значит, да, вырастить там, посадить дерево, построить дом и вырастить там сына, дочь. Это все, и они будут жить за нас. Да не будут жить за нас. Да, это стремление, это вот мое стремление оставить что-то, что будет удостоверять, что я не зря прожил эту жизнь. Да? А это, ну, это такая очень костыль на самом деле. Да, потому что когда мы как раз, как псалмопевец говорит, все это было непонятно для меня, да, коли я не вошел в святилище твое Божие. Да? И когда не понял сути всего, да, вот вся, в чем вся штука. Первая часть, вот тут вам нужно, наверное, потрудиться, что вы ничего хорошего не можете оставить. Можете, но главное не для того, чтобы оставить, а главное для того, чтобы сделать. Это разные вещи. Не оставить после себя, то есть, не знаю, там, да, какое-нибудь разрушение, ну, а тебе будут помнить.
Да, на семью.
Ну да, и так далее. Да тебе будут помнить. Или постоянно, чтобы, знаешь, я знал таких отцов и знаю таких отцов, которые постоянно держат семью в напряжении, потому что должен быть порядок везде, там вот, не дай бог, да. Я знаю, что когда они расслабляются, и когда вот приходит на них наваливается все, они начинают там плакать, как дети, или если не плакать, то ну, просто выпиять, да, о том, что же так вот, ну почему в моей жизни так, да? Потому что это вот внутреннее, сидит внутреннее ощущение того, что что-то я в этой жизни... То есть апостол Павел в этом смысле, да, нам говорит, нам оставил очень важное, потому что для нас важно, для меня, да, для меня смерть приобретение, да, и жизнь Христос. Вот в чем вся штука, да, потому что изменится только мое положение моей души. Да.
Мне кажется, да, что здесь формулировка «люди в мире» действительно хотят оставить что-то после себя, потому что, вот как вы уже это сказали, что они хотят оставить свидетельство своей жизни. Я здесь был, я вот это сделал, я вот такой полезный, классный, обо мне должны помнить. Но мне кажется, что здесь вот формулировка опять-таки неверная, что нужно не оставить что-то после себя, но ты сделать что-то хорошее можешь, чтобы, как бы это ни прозвучало, оставить после себя доброту, полезность, ну, что-то правильное. Например, даже благодаря, да, огромному количеству отцов церкви, которые размышляли о Боге, описывали это и записывали, мы можем сейчас это читать, вместе с ними рефлексировать и какие-то вещи не учиться на своих ошибках, а на их ошибках уже выучиться. Это же здорово. Они же это оставили по факту. Это их... Как бы это ни прозвучало, нравится людям это или нет, эта фраза, это же как некая печать, это как некое их наследие. Они это сделали. Но они это сделали не ради своей славы, не ради того, чтобы другие люди говорили, ой, смотрите, какой Аврелий Августин умный. И он такой на небесах, о, да, смотрите, это я такой умный. Он не ради этого, а ради того, чтобы мы действительно могли тоже поразмышлять. По факту люди, которые пишут книги, они же тоже, ну как бы кто-то, может быть, хотят оставить какой-то след после себя. Но ведь кто-то действительно рефлексирует, думает, описывает истории, чтобы мы могли учиться видеть другую систему ценностей, понимать. И это же здорово. То есть по факту мы много чего можем сделать хорошего и доброго. Весь вопрос опять-таки в вашей мотивации. Зачем вы это делаете? Потому что если вы это делаете ради того, чтобы себя запечатлеть, себя оставить, себя вот возвысить, себя показать. Ну, может, это тоже будет, ну, как бы, наследие-то осталось, мы воспользуемся. Ну, как бы, да, не очень, ну, вот я не понимаю, зачем мне вот так делать. Но если мы говорим о контексте сделать что-то хорошее, чтобы передать где-то свои знания, чтобы передать где-то свои, там, не знаю, умения, где-то что-то вы нашли новое, интересное, так это же здорово, мы много чего можем хорошего передать. Вот, поэтому здесь контекст и формулировка.
Да, и в вопросе Натальи есть очень важный момент. Я только сейчас вот тоже перечитал вопрос и понял, что он очень важный. Что именно, да? И здесь это, что называется, самый важный вопрос, что мы можем оставить после себя, да? Если мы не знаем, что мы можем оставить, вот туда и нужно двигаться. Понять, что мы можем сделать, да, понять свое призвание. Я услышал вас, что вот у меня менялось свое призвание. Менялось, в общем-то, не призвание, а ваш поиск призвания. То есть вот вы меняли какую-то сферу деятельности, здесь реализовывались, здесь реализовывались, здесь реализовывались. Пока, не знаю, совершилось это ли в вашей жизни или нет, вы не осознали свое призвание, да, и в этом стали развиваться. И это меня, собственно говоря, я все это понял к 40 годам только. К 40 годам. Это что значит, 40 лет я потерял? Нет, нет. Я не потерял эти года. И при этом я не думаю о том, что останется после меня. Да? Потому что я задаюсь вопросом, что я могу сделать сейчас.
Я смеюсь, знаете, мы один раз сидели и общались с подростками, и на вопрос один из подростков ответил, когда мы сказали, что останется после вас. И он просто пошутил, простите, но это черный юмор, он такой взял, он говорит, ну что останется? Надгробная плита или крест, в зависимости от того, сколько будет
не
денег?
Не факт, а может этого и не останется. Да. Это подросток очень так это, ну... очень оптимистичен, да. После некоторых и этого не остается, понимаете? Вот в чем вся штука. Поэтому это подводит нас к одному из самых важных и главных вопросов нашего эфира. Зачем я Богу? Зачем вот мы Богу, как вы думаете?
Ну, я уже ответила по факту на этот вопрос. Мы Богу...
Не услышал. Ну-ка.
Ладно, еще расскажу. Ну, я Богу нужна просто потому, что я есть. Вот, он меня создал изначально.
Не убеждает, пока не убеждает.
Только мне и не надо. Это весь вопрос в том, что...
Ну, то есть, вот смотрите, ко мне как человеку, например, там, как проповеднику, как служителю, подходит человек разного возраста. Это может молодой человек, может молодой, и спрашивает, зачем я Богу? И я ему говорю, братан, что ты вообще паришься? Зачем ты Бог? Потому что ты есть. Нет, это не ответ. Для меня это не ответ. Меня этот ответ не удовлетворил бы, если бы я подошел к человеку, вот, например, опытному христианину, и сказал бы, зачем я Богу, да, и затем, что ты есть, ну, не отвечает это на вопрос, потому что я внутренне должен понять свое собственное призвание здесь, вот для чего я здесь. Это очень важный вопрос, между прочим.
Потому что если, ну, как бы, потому что для меня тоже, например, не ответ сказать, зачем я Богу, ради того, чтобы я совершил его призвание. Да он найдет кого-то другого, если надо, чтобы совершить призвание. Богу я нужна для того, чтобы он был со мной в общении, чтобы он мог меня любить, чтобы он мог меня вести, чтобы
Нет,
он...
Другой вопрос. Зачем, ну, вот, да, я-то должен понять, зачем я Богу здесь, да, зачем я создан, зачем он меня создал. И здесь это очень важный вопрос, да, потому что, опять же, не потому, чтобы человек, Бог нас создал, не для того, чтобы мы мучились, да, а мы мучаемся, потому что это результат греха, результат разделения с Богом, да. Вот, и здесь я должен действительно понять это, и это очень важный вопрос. И помочь молодому человеку в церкви даже обрести себя, обрести свое место, потому что многие мучаются из-за чего? Они приходят в церковь, такое впечатление, что церковь так напрягается, церковь все делает для того, чтобы человек пришел к Богу. Он пришел к Богу, ну слава Богу, все, садись, мам, братан, на барабанах умеешь играть? Иди, вот там вот музыкальное... Петь умеешь? Иди, значит, говорить умеешь? Так, да, иди на курс по гомилетике. Все нормально, все себя устроили, все сидят спокойно. Так с этого только начинается вообще. Весь кипиш духовный начинается с того момента, когда я обретаю связь с Богом, да, когда я духовное рождение. Какая обретаю духовное? Только начинается это все. И это не, меня не удовлетворяет только, что вот я теперь знаю, потому что каждый день, например, я гуляю с собакой, и это время для, мое для молитвы, да, и я хочу прислушиваться и слышать, что Бог хочет сегодня от меня, да, что я хочу, да, ему сказать сегодня. Оппонируйте, давайте. Я тут много вас.
Так, у меня что-то все застряло, и я не...
Оппонируйте, Леонора, давайте.
А я не услышала, конечно, чтобы оппонировать. Но, короче, ответ на вопрос, зачем я Богу, я для себя ответила так. Не знаю, кому будет близко, ну, слава Богу, кому нет, сейчас вы скажете свое. Отношение, зачем я Богу, зачем я был создан? Я создан был для того, чтобы у меня были отношения с Богом, чтобы Бог мог со мной разговаривать, чтобы Бог мог меня вести, чтобы Он мог меня любить, мог обо мне, там, не знаю, заботиться. Да, у меня есть призвание, Он дает каждому призвание. Никто не рождается бесцельно. У каждого человека есть свое призвание, но не нужно сходить с ума от того, что... Мне нужно понять это призвание, вот прям вот, вот там, не знаю...
Не надо, да? Но призвание надо понять.
Понять надо, но с ума сходить точно не надо. Просто я видела очень много людей, которые чересчур начинают уходить в такие дебри, а вдруг это Богу
а
не...
А я много видел людей, которые вообще забивали на это дело, сидит себе на скамейке, и слава Богу!
Несколько...
Ой, эти все эти... Вот эти проповедники... Это проповедники должны задаваться этими вопросами. Где мое призвание? Меня призвали, я в свете нахожусь, мне хорошо.
Несколько моментов, которые у нас с вами... Мы приходим к ответу. Одно слово. Баланс. Везде должен быть баланс.
Но, типа, нет, в мире нет баланса, и у человека нет этого баланса, и никогда нет его не будет, потому что нет, мы все время будем колебаться, это наша, к сожалению, наша данность.
Просто надо бежать к Богу, молиться, поститься, но при этом надо делать что-то, встать с дивана надо, пробовать надо, учиться надо, идти на работу надо, хочешь ты или не хочешь, это просто тебе вот так не с небес не кинется, не будет такого, что кто-то придет и скажет, это ты искал призвание, я принес его тебе, так не будет. Будет так, что ты будешь искать, ты можешь поменять 5 работ и на 6 сказать, вот, это именно то, что я искал. А кто-то придет на первую работу и скажет, обалдеть, это то, что я искал. У всех свой путь. Это же и здорово, что у каждого свой путь. Поэтому я возвращаюсь к вопросу, но к ответу на вопрос, зачем я Богу? Для отношений. Когда есть отношения, когда есть разговор, тогда любая вот, ну, не туда вот эта дорога, она всегда приведет. Я вот ребятам рассказываю, что отношения с Богом — это как человек, который открывает навигатор. Ну, типа, что вот для меня вот Бог — это как навигатор. Куда бы я ни уходила, маршрут всегда будет...
Колени миллениалов все затачивают на гаджеты просто.
Стойте, маршрут будет... Это же хорошо понятно. Цель никогда не меняется, конечная точка не поменяется, но маршрут может быть множество раз перестроен, куда бы я ни зашел. Это и удивительно, что Бог везде тебя может вытащить, в любой ситуации, куда бы ты там, куда ты не туда ушел, Он тебя выправит на нужный путь, просто потому что у тебя конечная цель правильная. Поэтому просто будьте с Богом в балансе, в отношениях с Богом, и все остальное уже приложится. Ну вот, а здесь как бы вот будут ли, это уже другой вопрос. Ответьте тогда вы на вопрос, а вам вот зачем вы Богу?
Очень просто. Я так знаю то, для чего Бог меня призвал в этот мир. Меня лично. Не просто как бы Бог тебя призвал, чтобы ты познал его, да? Да. И дальше что? А дальше-то что? Я все время задавался этими проклятыми вопросами. Ну окей, Бог меня призвал. Я мучил с пастором, бедные мучились, пока я сам не нашел ответ на этот вопрос. Да? И теперь я, ну, в некотором роде я делаю то, что, грубо говоря, мне открыл Бог. Я помогаю людям найти себя. Если вы хотите найти себя, да, я помогу, ну просто могу передать свой опыт, как я это сделал, да? Как я это нащупал, как я это понял. Да? Без того, чтобы делать и пробовать, у вас не будет ответа на этот вопрос. Да? Вот когда вы будете делать и пробовать, и поймете, уже, что вы поймете, что это не ваше, это уже важный. Отрицательный результат тоже очень важный результат. У нас есть комментарий. Эльвира. Бог создал нас, чтобы мы делились любовью друг с другом. Согласен. Делились опытом. Согласен. и делали что-то полезное для Земли, для людей. Согласен, Эльвира. Вот, да, и аминь под любым, под каждым вашим заявлением. Предназначение у каждого человека разное. Предназначение – это чем больше всего нравится заниматься. У меня, например, творчество – делать что-то красивое. Да, да, да. Предназначение – это то, что закладывается Богом. И человек, конечно же, там, будучи, да, человеком сомневающимся и колеблющимся, я в этом смысле, я очень завидую. Наверное, нашли баланс – прекрасно. В большинстве случаев, когда я слышу, человек нашел баланс, это он пытается убедить себя и остальных, что он нашел баланс. Да. Вот. В большинстве случаев, когда человек, мы говорим про баланс, это в том, что мы ищем какой-то стабильности, а не вот этих качелей туда-сюда. Да? Качелей очень много. И, конечно же, нужно равновесие. Равновесие – это не есть баланс, между прочим. Да, поэтому в этом, безусловно, мы это обретаем только в присутствии Божьем. Да? Потому что он наш Творец, и он как бы нас создал по определенной, да, с определенной миссией. Да? В этом в смысл. Да? Я своим ребенком, у меня там младшая и старшая дочери, это просто два разных существа. Моя задача как родителя не помешать им или говорить, ну, понятно, ты, значит, у меня будешь, значит, в гимнастику пойдешь, а ты волейболистка у нас, так сказать. Или ты, например, математик. Я сколько видел этих бедных, поломанных детских судеб, потому что они воплощали фантазии своих родителей, которые не прислушались внимательно к ним. Поэтому в этом смысле, конечно же, диалог родителей и детей в лучшем случае – это такой, скорее, путь к тому, что как мы будем находить диалог с Богом. Да? Если мы будем верить, что Он к нам прислушивается, да, что Он нас хочет услышать и нам что-то хочет сказать, то вот этот диалог состоится. А если мы думаем, что он директивен, да, итак, Псалом 22, да, «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Прекрасно, прекрасно. Но каждая строчка – это твой личный опыт. Если этого не будет, мое глубокое убеждение, не будет духовного опыта. Будет набор правильных действий и правильных слов, абсолютно мертвых для человека. Вот это мое убеждение. Я сегодня такой дискуссионный товарищ. Вот. Так что вот, это мое глубокое убеждение. У нас-то времени осталось не так много. Я бы хотел прочитать из Деяний 17 главы, и мы, так сказать, подытожим. Эльвира может прямо сейчас, так сказать, готовиться свои 5 копеек вставить. Вот как она думает, зачем я Богу. Она уже сказала, в общем. Затем, просто затем, что я есть. Все. Для общения. Окей. Мы вас услышали. Ну, по крайней мере. Деяния, 17 глава, 24 стиха. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая жизни, всему жизни, дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив определенные времена, предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, и хотя Он и недалеко от каждого из нас». Вот давайте резюмируйте.
Что резюмировать?
Вот. Все, что вы думаете о том, зачем вот мы Богу и в чем смысл жить?
Вообще, я бы больше, наверное, резюмировала, говорила о том, что Бог невероятен. То, как Он вообще с нами находит общий язык, как Он дает нам, вот даже то, что вот сейчас мы с вами в таком вот жарком где-то диалоге, где-то согласны, где-то противоречим, где-то там спорим. Мне кажется, в этом тоже величие Бога, который дает каждому из нас свободу в том, чтобы думать, в том, чтобы развиваться, в том, чтобы Его искать. И у всех это разные вот эти вот взаимоотношения с Богом, диалог с Богом. Поэтому я бы сказала так, что если вы не нашли ответов на вопрос о том, в чем смысл вашей жизни, есть еще местописание, где сказано, что ищите и найдете, стучите и отворят вам. Да? То есть ищите. Самое главное это искать. Это искать Бога, искать Его присутствие, искать диалога с Ним, потому что Он всегда открыт, Он всегда готов к этому диалогу. Он сотворил все, да, вот мы только что это прочитали. Он сотворил мир и все, что в нем, да, то есть все, ну, подчинено ему, он все это знает. Поэтому...
На этом прекрасном утверждении мы завершаем нашу прекрасную дискуссию. Я согласен с Леонорой в главном, в том, что без Бога это определить невозможно. Он творец, он знает смысл нашей жизни, наше предназначение. Более того, у него есть цель для нас. Да? И мы ее можем узнать и воплотить. Поэтому, друзья, познавайте Бога, и тогда все обретает действительно смысл настоящий. Тогда вы обретаете вот эту тишину, вот это умиротворение, для которой не нужны внешние раздражители, а музыка является гармоничным продолжением того, что есть внутри вас в отношениях с Богом. И все остальное, и творчество в том числе. Большое спасибо, Леонор. Я сегодня был колким собеседником, дискуссионным, все время возбуждающим. Но спасибо большое. Спасибо, друзья, что были с нами. И до встречи в передаче программы «Б» на Теос Медиа. До свидания.
До свидания.